Как поживаете, брат Карл? Замечательно. Спасибо. Отодвиньте назад другой стул. Хорошо. Это мой? Вот он. Что ж, несомненно, это замечательно. Снова быть в Доме Господнем сегодня. И особенно в этом, потому что мне представилась привилегия посвятить этот Дом Господень некоторое время тому назад, когда наш дорогой брат Шарит построил это здание. И мы посвятили его Господу для служения Ему. И находиться в Доме Божьем хорошо в любое время. Не правда ли? В этом месте действительно приятно находиться. И здесь, в этой полярной зоне, где это... Я приехал сюда, чтобы убежать от холодной погоды, и я оказался прямо в ней. Я сказал прошлым вечером, я надеюсь, что это не я принес вам все эти проблемы. Что ж, вы знаете, они говорят, что лето здесь проводит свой зимний отдых, и, может быть, зима пришла, чтобы взглянуть на него, посмотреть, как оно здесь поживает. Но здесь хорошо находиться, находиться в любое время. У меня всегда было особое отношение к Фениксу, с тех пор, как был мальчишкой. Я люблю Феникс. И Феникс был тем местом, где я впервые проповедовал людям не из белой расы. Это были индейцы. Я поехал в резервацию. Я думаю, что сегодня здесь могут быть люди, которые помнят, когда я дал Богу обещание на платформе, если Он исцелит алкоголика и женщину с туберкулезом, то я поеду в резервации, чтобы служить индейцам. И они напомнили мне об этом, и они оба получили исцеление. И я поехал в резервацию Апачи, и там Господь дал нам великую победу. Я не могу вспомнить, как звали ту женщину, которая исцелилась там от рака. Это был выдающийся случай. Я думаю, что она была там миссионеркой, ассамблеей Бога, насколько мне это помнится. Мы поехали с ней, Митчелл. И это верно. Есть ли кто-нибудь здесь из тех, кто был тогда на том собрании, там, в резервации, в тот вечер? Я подумал, да, это верно. Я думал, что столкнусь с большими трудностями. Я никак не мог добиться, чтобы они поняли, что я имел в виду. Я никогда не забуду того вечера. Там был спустя много времени после того, как я немного проповедовал и рассказал им о Христе. Я стоял на ступеньках холла этой миссии, и это место было полностью заполнено народом. К тому же они были еще и снаружи. Итак, я беседовал с ними, и одно выдающееся событие в тот вечер — это был один пожилой брат-индеец, которого принесли на доске, и задолго до утра. И они были промокшими, поскольку им пришлось переходить через реку. Перешли ее вброд, где-то там, принесли его туда. Я спросил молодого человека, я сказал, «Ты не боишься заболеть воспалением легких?» Он сказал, «Иисус Христос заботится обо мне». Я принес своего папу. Хорошо. Я сказал, ты веришь, что он исцелится? Да. У него было параличное дрожание. Два молодых парня принесли его. Я помолился за старика. Через некоторое время я услышал какой-то крик. Посмотрел туда. Старик носил доску на своей спине, ходил кругом, махал всем рукой. Всего лишь простая вера, чтобы поверить, это все, что требуется. Я помню, как в тот вечер одна милая пожилая индианка, у нее были длинные косы, свисавшие вниз, и она была на костылях, и это были самодельные костыли. Это напоминали палочки ракитника с доской сверху на них, наподобие бруса 2х4, и потом обмотана тряпкой. И действительно, следующей должна была подходить, она стояла в очереди, которая шла из помещения. Но там был один юный индейский мальчуган, очень крепкий с виду парнишка. Он обошел там всех остальных, чтобы встать в очередь. И бедняжка пыталась выставить свои подпорки. И она видела два или три исцеления, произошедшие до того, как она встала в очередь. И я подумал, когда она посмотрела на меня, и эти крупные глубокие морщины и слезы, бегущие вниз по тем выемкам на щеках, я думал, чья-то мать. Я не сказал ей ни слова, не молился за нее. Ничего вообще. Она только взглянула на меня. И когда она посмотрела, она просто протянула мне костыли и вышла. Вот так просто. Мой сын пытается запрячь меня здесь. Так вам лучше слышно? Я читал сегодня рассказ о свинье, которую привели в храм, и я полагаю, что вы заметили. Теперь, вот так лучше, во всяком случае. Вот так идет жизнь. В них немало узлов, во всяком случае, не так ли? Теперь люди стоят, и мы не хотим занимать времени больше, чем по возможности мы сможем помочь. И вы настолько приятные люди, что мне просто хотелось бы поговорить с вами подольше. И мы здесь сейчас в гостях у Союза бизнесменов полного Евангелия. И сначала съезд будет проводиться в Рамаде. Начнется в конце... Давайте посмотрим, какая там дата. 24-го. С 24-го по 28-е в Рамада-Ин. И там будут выступать великолепные ораторы. Брат Орал Робертс и многие другие. И я... Мы всегда хорошо проводим время. То есть, когда люди собираются вот так, у нас замечательно проходит время в этой Рамада-Ин. Может быть, что мы с братом Орлом сможем провести там служение исцеления. Заранее ничего не скажешь. Это было бы просто замечательно. Да, потому что мы никогда не проводили такого служения вместе. Я не знаю, какие у него будут мысли насчет того, чтобы нам с ним провести такое вместе, но я желаю. Если он сможет вытерпеть меня, что ж, мы попробуем, и тогда помолимся за больных. И мы не проводили служений исцеления, если вы заметили. Мы не раздавали молитвенных карточек или чего-нибудь из-за большого скопления маленьких церквей. И люди, тебе едва удается впускать и выпускать людей. И затем, когда ты это делаешь, это становится причиной скопления и беспорядка. И начальник пожарной охраны не одобрил бы этого. Поэтому пока что мы как бы не проводили служений исцеления на собраниях. И просто старались дать людям простое евангельское послание для и ваше присутствие и сотрудничество со мной, и ваша молитва за меня ободряют меня к пребыванию здесь. И я надеюсь, что эти короткие проповеди воодушевляют вас к тому, чтобы продолжать и дальше жить для Христа. И я заметил, что часто люди приходят из одной церкви в другую, и поэтому мы все знакомимся, и мы просто становимся как очень общительными друг с другом. Мне нравится это. Мы могли бы также сидеть вместе здесь, в небесных местах, потому что мы направляемся в такое место, где мы будем вместе в небесах. На небе. Там появились некоторые строки критики, что я получил недавно по почте. Можно рассказать об этом, пока мы как бы привыкаем друг к другу. Любой служитель знает, тебе надо сказать что-нибудь такое, как бы подстроить себя под аудиторию и аудиторию под себя. Была... Бизнесмены напечатали статью в своем «Голосе». У бизнесменов. О, небольшом, я думаю, что мы просто назовем это видением. И это немного отличалось обычно от видений, которые у меня бывают. Я был взят с того места, где я находился. Казалось для меня не намного дальше, чем крыша того здания. И там я был в другом месте, где я увидел всех тех, которые скончались. Многие из вас читали статью, конечно. И в нем, после того, как он рассказал мне о них, кто это, и они все снова были молодыми. И они были реальными. Я всегда боялся умереть. Боялся не того, что я пропаду, но я не хотел быть духом. Я хочу быть человеческим существом, человеком, потому что я всегда считался человеком, приветствовался с людьми за руку. Я думал, что если я окажусь там, и я встречу брата Роуза, а он будет маленьким беленьким облачком или что-то такое, я пойму, что это был брат Роуз с помощью какого-то другого чувства, но я не смогу пожать ему руку. Я не смогу побеседовать с ним, или я задавался вопросом, разве это не ужасно? Но я думал, после, когда я вернусь обратно, конечно, у меня будет воскресение. то место Писания никогда не приходило мне раньше в голову, что если эта земная скиния разрушится, нас уже ожидает другая. Итак, в то утро я проснулся. Я думал: «Старина, тебе 50 лет. Если ты собираешься сделать что-то для Господа, лучше поторопись. Ты будешь слишком стар через некоторое время». И внезапно я был подхвачен в это место и мог оглянуться и видеть себя здесь внизу. Никогда не было такого переживания. Много раз в видениях я видел себя стоящим где-нибудь, а тогда, о, если ты не понимаешь этого, ты подумал бы, что сошел с ума. Ты вот здесь, смотришь на себя там, и потом отсюда ты ушел, и ты в себе там. Угу. Это может быть где-то в прошлом, в будущем и так далее. Это трудно объяснить. Ты не можешь. Ты не можешь объяснить этого. Бога объяснить нельзя. Ты должен верить Ему, понимаете? Если ты можешь объяснить это, тогда это уже не вера. Ты должен просто верить этому. И после того, как он рассказал мне, увидев всех этих людей, и они были, у них были тела, они, там не могло быть греха. Мужчины и женщины. Те женщины обнимали меня, и это были женщины. Но там больше не был возможен никакой грех, потому что, видите, там изменятся железы в нашем теле. У нас сейчас мы разного пола, потому что это для воспроизводства мира, и наш брак для рождения детей. Но тогда это уже не понадобится. Не будут рождаться дети. У нас не будет половых желез в новом мире, видите, совсем. Но все же женщины будут женщинами по телосложению. И также мужчины будут мужчинами. Но там больше не будет мужского пола и женского пола среди них, в том смысле. И не будет желез, поэтому сатана никак не сможет сыграть шутку с ними. Таким образом, в этом я заметил. Те женщины подбегали и обнимали меня и говорили: «Наш дорогой брат, я так счастлива, что вы здесь». Теперь, это было восхитительно. Все они молодые, самые красивые женщины, с длинными волосами, в длинных платьях, понимаете, таких как бы одеждах, белых шелковых одеждах. И какими красивыми они казались. Потом сюда подошли братья, просто и самые красивые мужчины, которых я когда-либо видел. Казалось, что всем им было примерно по 20 лет. И глаза у них блестели. Они были действительно мужественными. И я удивлялся. И они поднимали меня, и обнимали, и говорили: «Наш дорогой брат». Я задавался вопросом: «Как это?» Я посмотрел назад вниз и видел себя здесь, однако лежавшим. Ну и вот, подумал, это странно. И потом я спросил. Подошла одна очень красивая леди, обхватила меня руками, сказала: «О, брат Бранхам, мы так счастливы, что вы здесь, наш дорогой брат». Я смотрел на нее, когда она уходила. И тот голос, который обращался ко мне, сказал: «Ты не узнаешь ее?» Я сказал: «Я не узнаю». Сказал: «Ей было за 90, когда ты привел ее ко Христу». И вот она, пожалуйста, самое прекрасное создание, на которое я смотрел, в смысле женщина. И я сказал: «Неудивительно, что она сказала, дорогой брат». Видите, теперь она никогда уже не сможет измениться. Она в таком виде навечно. Я сказал: «Я хочу видеть Иисуса». Сказал: «Он выше, чем это. Однажды Он придет, и ты будешь судим по Евангелию, которое ты проповедовал, потому что ты был лидером». Я сказал: «Что ж, будет ли Павел судим по его группе?» Он сказал: «Да». Я сказал: «Я проповедовал то же самое Евангелие, что и он, точно в таком виде, как он его говорил. Вот таким образом и я его говорил». И те миллионы голосов закричали громко: «Мы стоим на этом!» Потом произошла странная вещь. У меня когда-то был верховой конь, и я называл его принцем. И как я любил того старого коня! Я бывало ездил на нем верхом каждое утро перед школой, объезжал свои капканы. И я увидел, как ко мне подходит этот дорогой конь и кладет мне на плечо свою голову и ржет. И я похлопал его. Я сказал: «Принц, я знал, что ты будешь здесь». И я почувствовал, как кто-то лизнул мне руку. Это был мой старый пес, похожий на енота. Он провожал меня в школу, приносил мне одежду, охотился. Я сказал: «Принц, то есть, «Фриц, я знал, что и ты здесь будешь». Потом я почувствовал, что нечто происходит. Я возвращался. Это было написано в голосе бизнесменов-христиан. И служитель написал мне недавно. Он сказал, «Мне понравилось то видение, брат Бранхам. Это все звучало очень хорошо, пока вы не упомянули лошадей. Небеса созданы для человеческих существ. Ничего подобного лошадям на небесах не будет». Что ж, я сказал, я ответил ему, я сказал, «Брат, я не говорил, что я был на небесах. Я спрашивал, где Иисус, и он был все еще где-то дальше». Я сказал, «Но, может, это сможет помочь вам немного. В книге Откровения там сказано, когда Иисус покинул небеса небес, он был верхом на белом коне, и все воинство небесное следовало за ним на белых лошадях». Видите? Итак, это следовало с небес небес. И отчего я почувствовал себя так хорошо, когда я начал возвращаться? Он сказал, «Всех, кого ты когда-либо любил, и всех, которые когда-либо любили тебя, Бог дал тебе. В один светлый день, на другой стороне, будет по-другому. Я просто не могу. Люди, вы просто не можете позволить себе упустить то место. Не упустите. Что бы вы ни делали, делайте, не бойтесь. Не нужно пугаться. Бояться нечего». О, когда я подумал, что нужно возвращаться, мне стало грустно. Мне нужно будет снова вернуться. Мне нужно будет вернуться туда, где мне было страшно находиться. Видите? И потом, когда мы окажемся в воскресшем теле, тогда мы будем есть и пить. Они не ели и не пили. Им не нужно было есть и пить. Им никуда не нужно было ходить. И они не уставали. Это было просто... Нет такого слова, которое я мог бы употребить. Это было совершенно. Это не передало бы этого. Это выше того, что я называю совершенным. Они просто прибыли, вот так, в то место. И это было чудесно. Итак, о, послушайте, друзья, я думаю, что я в здравом уме. И я знаю, что это звучит странно, но я никогда не мог и не пытался объяснять людям эти вещи. Многое, что это выше объяснений, и ты только смутишь людей. Но если бы я мог и был расположен так сделать, это было бы настораживающим. Но обратите внимание вот на это. Я говорю вот что. Не бойтесь. Смерть — это всего лишь пугало, старающееся удержать вас от чего-то. О, это так славно! Это превыше всего, что вы могли бы вообразить. Неудивительно, что в Библии сказано, «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». О, только заглянуть за завесу времени. Тогда я начал стараться еще больше, чем прежде в жизни, пытаться приобретать людей для Христа с тех пор. Вы не можете позволить себе упустить это. Не упустите! Убедитесь в том, что вы все уладили с Богом, и остальное будет в порядке. Теперь у меня есть несколько заметок, записанных здесь, откуда, я думаю, я возьму то, о чем я немного поговорю сегодня вечером. И я думаю, завтра вечером мы будем дальше примерно за 20 миль отсюда или больше. Я думаю, что это будет месса. Месса. Это месса? Месса. И затем в следующий вечер в Темпе. Темпе. И у меня в кармане здесь лежит график на листочке, что мне дал брат Уильямс. Но я был довольно загруженным, я просто еще не изучил его. Билли просто приходит и забирает меня, и сказал, «Мы едем туда-то, и поехали». Потом я приехал сюда, а он пытается задушить меня. Теперь... У всех поднялось настроение? Скажите «Аминь», если да. Очень хорошо. Это прекрасно. Теперь давайте сейчас просто склоним головы, поскольку у нас есть некоторое чувство юмора и выразительности. Мы дети, и мы шутим и говорим как дети, и мы... Даже у Бога есть чувство юмора, вы знаете. Итак, давайте сейчас склоним головы и поговорим с Ним перед тем, как будем зачитывать Его Слово. Пока у нас склонены головы, есть ли здесь те, у кого есть просьба о молитве? Сообщите об этом своей поднятой рукой. Благословит вас Бог. Теперь давайте склоним головы. Наш Небесный Отец, мы приходим сейчас в Твое присутствие, когда мы склонили головы и сердца в смирении. Мы приближаемся верою, дальше луны и звезд, к престолу Бога в имени Господа Иисуса, потому что мы уверены, что если мы приходим в Его имени, Ты услышишь нас. Мы будем приняты в Твоем присутствии через имя Его. Какая это привилегия знать, что мы приняты в присутствии Бога благодаря имени Иисуса Христа. И Он говорил нам, Отец, что чего бы мы ни попросили во имя Его, что Ты по Твоей изобилующей милости и благодати простишь наши грехи и даруешь нам наше желание. Отец, мы так счастливы из-за этого. Нет ничего другого, о чем мы могли бы подумать, что было бы более высокой привилегией, чем иметь эту привилегию. Это было бы привилегией для нас, американских граждан, приблизиться к нашему президенту. И все, что нам пришлось бы сделать, пройти, чтобы попасть к президенту всего лишь на какой-то миг времени, чтобы использовать одну минуту его плотного графика. Нам потребовалось бы пройти через кабинеты и все, что только есть, чтобы прийти, и пришлось бы изложить свои причины, и пришлось бы пройти проверку, пока мы получили бы ту привилегию. Но задумайтесь над этим. Бог, Творец неба и земли, ожидает, чтобы мы пришли. Нас, недостойных грешников, Он ожидает, чтобы мы пришли во имя Господа Иисуса с уверенностью, что нам будет даровано то, чего мы просим, если мы только сможем поверить, что получим. Таким образом, мы будем следить за своими просьбами очень внимательно и знать, что мы не станем говорить неразумно или просить неразумно. А если мы так сделаем, мы молим, чтобы Ты простил нас, Господь. И мы просим сегодня смиловаться над каждым, чьи руки были подняты. Пусть их просьбы будут дарованы им, Господь. Пусть они почувствуют уверенность в своем сердце прямо сейчас, пока мы в Твоем присутствии, что когда мы откроем глаза и поднимем головы от праха, из которого Ты слепил нас, чтобы мы ощутили ту закрепившуюся уверенность, что нам даровано то, о чем мы просили. Мы хотим попросить за тех, Господь, наверное, в этом здании сегодня, кто никогда не входил в Твое присутствие посредством молитвы, чтобы просить прощения за грех. Пусть этот вечер будет таким, когда нечто будет сказано, или нечто будет сделано, или какое-то действие Святого Духа, что побудит их сердца затрепетать и попросить о той прощающей благодати. Исцели больных, Господь, мы молим, чтобы Ты даровал им сегодня уверенность, что сейчас совершается молитва веры, и она спасет больного. Ибо мы могли бы сказать и добавить то, что это «так говорит Господь», ибо это написано в Слове Господнем. Теперь, Отец, мы молим, чтобы Ты благословил эти незначительные комментарии, которые были предоставлены здесь сегодня для Твоего Слова. Извлеки из этого отрывка контекст для каждого сердца. И если у меня не получится в чем-то, Господь, и упущу помазание Святого Духа, пусть Он в божественной благодати сопровождает Слово и поместит это в сердце, где этому надлежит быть. И пусть мы сегодня вечером увидим руку Всемогущего, протянутую в этом здании и совершающую дела, которые будут чрезмерно изобильными и выше всего, что мы могли бы сделать или представить. Когда мы уйдем сегодня и разойдемся по своим домам, чтобы мы могли сказать, как те, что пришли из Эммауса, не горели ли в нас наши сердца, когда Он говорил нам по дороге, ибо мы просим об этом во имя Его. Аминь. Теперь многие люди как бы делают пометки и отрывок, который использует служитель. И я, если вы сейчас желаете, я хотел бы прочесть два места из Святого Писания. Это находится в Бытии, 22 глава, куда мы обратимся сначала и прочтем. И затем Святого Иоанна 12:32 мы прочтем в качестве второй части Писания. Теперь в Иоанна. В Бытии 22 мы начнем с 7 стиха 22 главы. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова! Где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И теперь в Святого Иоанна 12:32 мы читаем эти слова из уст нашего Господа. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И теперь, в качестве темы, откуда мне хотелось бы поговорить об этом, принимая Божий путь, усмотренный для последнего времени. Давайте я процитирую это снова, потому что из-за записи на ленты. Я думаю, что они записывают на ленты эти послания. И на лентах, которые у нас имеются, около 500 отрывков, я так полагаю. Откуда я проповедовал, у них есть что-то похожее на это. Но не совсем это. «Принимая Божий путь, усмотренный в последнее время». Знаете, есть много путей, которые люди избирают, но на самом деле есть только два пути, которыми человек может следовать. Это верный путь и неверный путь. И все мы, находящиеся здесь сегодня, мы на одной из тех дорог, верной или неверной. Нет чего-то среднего. Иисус сказал, «Нельзя служить Богу и Мамонне», подразумевая мир. Мы либо правы, либо неправы. И теперь, если мы только сойдем со своего собственного пути, есть единственный способ, как мы сможем оказаться на Божьем пути. И Бог создал предусмотренный путь для всего. Он предусмотрел путь. И где мы оказываемся в беде? Это когда не следуем тем путем и вводим свои собственные пути в это. И это приводит к искажению. А все, что искажено, это ненадежно. Итак, у Бога есть путь. И давайте просто посмотрим на некоторые его пути. Давайте возьмем что-нибудь в природе, потому что природа была моей первой Библией. Я знаю, что Бог — это Творец, и Он создал природу, и Он живет в Своем творении, в природе. Давайте возьмем, к примеру, дерево. Я выкорчевал одно некоторое время назад там, то есть Билли выкорчевал, и на нем были ветви, и заметил, что листья стали опадать. Теперь мы никогда не могли и мы никогда не сможем отыскать лучшего способа, чтобы дерево скрыло свою жизнь в течение зимы, чем Божий усмотренный для него способ, чтобы оно скрыло свою жизнь. Теперь, что если бы мы попытались выработать какой-то другой путь, чем обычный предусмотренный путь для дерева? Что если бы каждый август или сентябрь, особенно в той местности, откуда я прибыл, на севере, если бы мы пошли в яблоневый сад и взяли бы определенного типа инструмент и приспособили его к дереву? Где-то в августе, после того, как яблоки поспели, и извлекли бы из дерева жизнь, и поместили ее в хорошее теплое место, и хранили бы это на протяжении зимы, жизненный сок из дерева, и поместили бы это в хороший теплый контейнер, и хранили это до весны, а потом ввели бы это обратно в дерево. Вы знаете, это никогда бы не сработало. Таким образом, не получилось бы. И если бы попытались так сделать, это только убило бы дерево. Но у Бога есть способ позаботиться о той жизни на протяжении зимы. Бог придумал способ. Зная, что дерево окажется во власти зимы, Он придумал способ для этого. Я имел привилегию привести 75-летнего безбожника ко Христу с помощью того, недавно. Мистер Вуд, мой сосед, и он был по вере свидетелем Иеговы. И у него был сын, который хромал, его нога была бездвижна. А его жена, я думаю, принадлежала к движению Андерсона, к Церкви Бога. И они приехали в Луисвилл, Кентукки, где они жили в небольшом местечке под названием Крествуд, примерно в 30 милях от Луисвилля. И на собрании там, в той аудитории, они увидели одну девочку, у которой было это заболевание здесь, что она побледнела, как мел или камень. И она, ее уже парализовало выше бедер, что она уже не двигалась. О, несколько месяцев. И это началось у нее с ног. За нее помолились однажды вечером, и на следующий день она бегала вверх, вниз по лестнице, что было сил. И мистер Вуд привез своего сына. Конечно же, он не попал на собрание. И сразу после этого меня забрали за границу. Отправился туда для нашего Господа. И когда вернулся, у меня было собрание в Огайо. И он привез сына по имени Давид. И он сидел где-то в конце. Ох, чуть ли не за полквартала. И Святой Дух вошел и сказал: «Здесь сегодня находится человек, и он сидит со своей женой в самом конце». Никогда не видел его в жизни. И сказал: «Мужчина, фамилия которого Вуд, он подрядчик. У него хромой сын, который перенес полиомиелит, у которого одна нога бездвижна. Но так, говорит Господь, мальчик исцелен». Так как он не был знаком с таким, мальчик сидел там некоторое время, и спустя минуту его мать сказала: «Давид, почему бы тебе не попробовать подняться?» И когда он поднялся, нога стала такая же нормальная, как и другая. Этот человек продал свой бизнес и переехал, живет в соседнем доме. О, он такой чудесный брат. Недавно утром, когда он узнал, что я еду сюда на продолжительное время, он на рассвете, когда я вышел из дома, он там стоял на дороге. Вот так плакал. Ловил попутку, будто он собирался ехать со мной. И он обнял меня и пошел дальше по тропинке. Такой замечательный брат. Он был и остается моим настоящим приятелем. И мы были в штате Кентукки, охотились на белок примерно 3 года назад. И было очень сухо. И теперь, если кто из вас с Востока, знаете, что такое серая белка. Она фокусник Гудини по сравнению с ней, просто любитель, когда ее напугать. Итак, мне нравится на них охотиться, поэтому мы охотились на них с винтовкой 22-го калибра. И мы охотились. Я был в своем двухнедельном отпуске, и мы жили в палатках. И было очень засушливо. И ты мог просто идти по лесу, и наступишь на листья, и та малышка, ох, ой, фью, ты просто не заметишь ее. Она исчезла. Итак, брат Вуд сказал: «Брат Бранхам, я знаю здесь одно место, где глубокие лощины». Кто знает, что такое лощина? Что ж, вы из какой части Кентукки? И это то, как они называют это там, в Кентукки. Здесь, я думаю, вы это называете каньоном или как-то еще, где внизу течет вода. И ты попадаешь в те глубокие места, и там все еще сыро, и ты можешь бесшумно там идти. Он сказал: «Но тот старина безбожник, и ох, он ненавидит проповедников». И я до этого был только однажды в той местности, и это было на собрании. И я сказал: «Хорошо, ты знаешь его?» Он сказал: «Он знает очень хорошо моего папу». Я сказал: «Поехали, спросим у него, потому что здесь нам нет никакой пользы». И мы поехали на его небольшом грузовичке, и прямо через лес и дальше по холмам. Ой-ой-ой. Наконец мы прибыли в то местечко, и там было двое пожилых мужчин, сидевших под яблоней. Это было примерно 20 августа. И вот он вышел из машины, подошел, и он сказал: «Моя фамилия Вуд». Сказал: «Я Бэнкс Вуд». Он сказал: «Я хотел бы узнать, можно ли нам немного поохотиться у вас?» Он сказал: «Ты сын Джима Вуда?» Так вот, его папа является чтецом у свидетелей Иеговы, то есть он был. И вся семья пришла ко Христу, все до одного благодаря видениям. Каждый сказал им, что произойдет, и это происходило именно таким образом. О, как мне хотелось бы приостановиться и рассказать вам историю этой семьи, как они пришли. Все они теперь дети Царства Божьего, крещены Святым Духом. И вот, когда Бэнкс принял это, его, все его родственники изолировались от него. Вот и все. Его изгнали. Но один за другим, каждый из них, проходили мимо, чтобы сказать «Привет ему». Святой Дух задерживал их и говорил им что-то такое, и тогда они приходили. И потом они шли, рассказывали кому-то другому. Потом тот приходил, он говорил ему нечто такое, затем он приходил. И вот таким образом вся семья пришла ко Христу. И вот, когда мы оказались там, он вышел из машины, и он сказал тому человеку, он сказал: «Ты сын Джима Вуда?» Он сказал: «Да». Сказал: «Джим Вуд честный человек». «Так точно. Пожалуйста, можешь охотиться где хочешь». Он сказал: «Благодарю вас». Сказал: «Со мной вместе здесь мой пастор». Он сказал: «Вудс, не хочешь ли ты сказать, что ты настолько опустился, что тебе приходится брать с собой проповедника, куда бы ты ни шел?» Я подумал, что пора бы уже выйти и мне. Итак, я вышел из машины, и я прохаживался. Ой-ой-ой, вы, братья, охотитесь. Мои партнеры по охоте, я знаю, что вы здесь. И какой окровавленный и грязный, и щетина примерно такой длины, вы знаете, не купался 2 недели, и ох! Итак, я вышел из машины, и робко подошел. И он оглядел меня сверху донизу 2 или 3 раза. Я думаю, он подумал: «Ну и проповедник». Я сказал: «Здравствуйте». И он сказал: «Здравствуйте». И вот мистер Вуд стал было представлять меня, кто я, мой, его пастор. И он сказал, до того, как у него появилась возможность сделать это, старина сказал: «Что ж», он сказал, «я сразу вам скажу». Он сказал: «Меня считают безбожником. Я не слишком выношу вас, ребята, называющие себя проповедниками». Я сказал: «Да, сэр, хорошо». Я сказал: «У каждого свое мнение». И он сказал: «Что ж, вы знаете, я безбожник». Я сказал: «Не думаю, что этим стоит хвастаться. Как по-вашему?» Он сказал: «Ну, я так не считаю». Итак, я сказал, я подумал в глубине души: «Господь, если ты мне помогал, то ты помоги мне сейчас». Итак, другой пожилой мужчина, который сидел там, он ничего не сказал. Шляпы с широкими опущенными полями. Я не знаю, что... Вы знаете, что это такое, прошитый двойной ниткой, вы знаете. И вот они посидели там немного. И вот он сказал: «Вы знаете, что у меня есть против вас, ребята? Вы лаете не на то дерево». Кто из вас знает, что значит «лаять не на то дерево»? Это брехливый пес, вы знаете, который лает не на то дерево. Дичи уже давно там нет. Там ничего нет, понимаете? И так он сказал: «Вы, ребята, лаете на дерево. Там ничего нет», иными словами. «Вы говорите о Боге, а никакого Бога нет». «Что ж», я сказал, «конечно, мы верим в это». Он сказал: «Ну, вы, может быть, но я не верю». Я сказал: «Ну, это нормально». И он сказал: «Вы видите вон ту трубу там на холме?» Я сказал: «Так точно». Сказал: «Я родился там». И сказал: «Мой папа построил здесь этот дом. Мы переехали, когда мне было примерно 16 лет. После смерти моего отца я унаследовал это место. Я растил свою семью. Я провел здесь 76 или 78 или где-то так лет». Он сказал: «Я просматривал постоянно каждый день небо. Я просматривал лес. Я смотрел повсюду в земле. И я не увидел ничего, что напоминало бы Бога». Я сказал, «Ну, это очень плохо». И он сказал, «Вот почему я думаю, что вы, ребята, лаете не на то дерево». Я сказал, «Так точно». И потом нечто произошло. Я взглянул наверх на дерево. Я посмотрел вниз, и там рядом с деревом лежали яблоки. Я сказал, «Вы не возражаете, если я возьму одно из тех яблок?» Он сказал, «Пожалуйста, осы их поедают. Вы знаете, что такое осы, я уверен». Итак, я наклонился и поднял одно из яблок, и потер его о штанину, вы знаете, и я откусил. Я сказал, «Это превосходное яблоко». Он сказал, «Да, это неплохие». И я сказал, «Сколько лет этому дереву?» Он сказал, «Я посадил его там. Дайте-ка подумаю, ему 47-48 лет, примерно так». Сказал, «Я посадил маленький росточек». Сказал, «Я взял его где-то в другом месте и привез его сюда». Я сказал, «Да, сэр». И я сказал, «Оно плодоносит каждый год?» «Каждый год оно приносит отличные яблоки». Сказал, «Мы закатываем в банке много яблок оттуда». И я сказал, «Что ж, это замечательно, рад слышать это». И я сказал, «Вы знаете, еще только 15 августа». Я сказал, «Почти все время в тени 90 градусов». Я сказал, «Странно, что все эти листья опадают с этого дерева, тогда как у нас еще нет никакого мороза». И он сказал, «О, это сок ушел обратно в корни». «О», я сказал, «Вот что это такое?» Он сказал, «Да». Я сказал, «Значит, возвращается в корни? Для чего же?» Он сказал, «Ну, если бы он остался там наверху, зима убила бы его». И я сказал, «Убило что?» Он сказал, «Дерево. В том соке находится зародыш жизни, опускается и прячется в корнях». Я сказал, «О-о-о». Я сказал, «Теперь, будет ли это, что насчет?» Он сказал, «Ну», он сказал, «В этом ничего особенного». Я сказал, «Нет, нет, это всего лишь действие природы». Он сказал, «Вы знаете, я вам хочу рассказать кое-что». Он сказал, «Прежде чем вы скажете что-то дальше, я хочу сказать вот это, что я слышал однажды об одном проповеднике, которого я хотел бы как-нибудь послушать. Если он когда-либо приедет снова в эти края, я хочу его послушать». Я сказал, «О-о-о». «Это хорошо», я сказал. Он сказал, «Он был здесь, в Актоне, примерно 2 года тому назад, во время кампании там, в ярмарочном комплексе, у методистов, на площадке у методистов». И Бэнкс взглянул. Я повернулся к Бэнксу. «Я, это брат Вуд». Я сказал, и он сказал, «Я забыл теперь, как звали этого человека». Сказал, «Вы знаете, он никогда раньше не бывал в этих краях». И сказал, «Пожилая дама, кто-то, живет здесь примерно в миле вверх по горе». Сказал, «Она умирала от рака». И они отвезли ее в Луисвилл. Это 120 миль. И врачи разрезали ее. Ее желудок был полностью охвачен раком, кишки и остальное, и они ничем не смогли ей помочь». И сказал, «Потом они привезли, зашили ее и привезли ее обратно. И мы с женой ходили туда каждый день, и они не могли ее уже поднять. Нам просто приходилось доставать вытяжную простыню и менять ей постель». И сказал, «Мы несколько недель ходили туда наверх. Он просто ожидал, что она умрет в любую ночь или в любой момент». И сказал, «Ее сестра живет там, на другом ручье. Вы знаете, вот так это у вас называется. Там. Не дорога, ручей. На другом ручье». Я услышал, как кто-то рассмеялся. «Здесь просто полно кентуккийцев. Там. Ну что ж, я родился там, как они называют. Литл Ренникс. Мой дедушка жил в Биг Ренникс, который впадает в Бамшелл. Ручей Бамшелл впадает прямо в Литл Ренникс, протекает мимо Кейси Форк и течет дальше прямо к реке Камберленд. Так вот, это прямо напротив Грин-Брайер Ридж. Вот где родилась моя мать. В Грин-Брайер Ридж». И он сказал, «Эта женщина жила в другом месте». И сказал, «Это примерно 20 миль отсюда». И она пошла в тот вечер и сидела там в конце той площадки. И сказал, «Этот проповедник, когда он был там, он молился за больных». И сказал, «Он рассказывал людям о том, кто они такие, и все об этом». Сказал, «Эта женщина пришла поздно, и она не получила никакой из тех карточек, которые они раздавали». И сказал, «Этот проповедник повернулся к ней и рассказал ей, сказал, «Вы знаете, вы, дама, сидящая в конце, ваше имя такое-то. И сегодня, когда вы уходили из дома, вы положили платочек в свою сумочку с голубыми узорами в уголке на нем». Сказал, «И у вас есть есть сестра, которую зовут так-то, и сказал, она умирает от рака желудка. Я просто увидел это в видении. Так вот, возьмите тот платочек и идите, возложите его на нее. И так говорит Господь, она выздоровеет. Он сказал, и эта дама, той ночью мы слышали ужаснейший шум, там, на холме. Мне показалось, что у них там были из армии спасения. Он сказал, около полуночи, и мы подумали, что та женщина умерла. И он сказал, знаете что? Мы с женой пошли туда на следующий день, посмотреть, может, мы сможем как-то утешить рано утром. И вот она сидит за столом с кофейником, разливает кофе, и она и ее муж завтракают жареными яблочными пирожками в форме полумесяца. И я сказал, кто из вас знает, что такое яблочные пирожки в форме полумесяца? Вы знаете? Я сейчас дома. Это было просто... Я люблю их, и я люблю поливать их черной сорговой патокой. И я искал здесь повсюду сорговую патоку. И если я снова приеду сюда, я просто привезу с собой ведро, потому что я с трудом обхожусь без нее. И вы знаете, я много ее потребляю, потому что я в некотором роде баптист, вы знаете. Я не верю в окропление этих пирожков. Я крещу их полностью, очень хорошо. И я, таким образом, я поливаю их патокой как следует. Итак, затем он сказал, она ела их. Я сказал, я подумал, вот то, что нужно. Я сказал, теперь вы не это имеете в виду? Что ж, он сказал, сходите туда и сами увидите. Сказал, это было 2 года тому назад. И сказал, она делает не только свою собственную работу, она делает работу соседей. Так вот, понимаете, он уже проповедовал мне тогда. Знаете, моя мама бывало говорила, отмотай корове побольше веревки, она удавится. Так что это близко к истине. Он попался в тот момент, когда он сказал, пойдите туда и посмотрите. Я сказал, теперь послушайте, сэр, вы хотите сказать, что врачи разрезали ту женщину и обнаружили, что у нее рак? Это верно. И я сказал, и зашили ее? И потом вы хотите мне сказать, что тот человек, который был там, в 15 милях отсюда, увидел ту женщину и рассказал точно, что произойдет, когда они возложат на нее платочек? И та женщина выздоровела от того рака? Сказал, сходите туда, я расскажу вам, как туда добраться. Я сказал, нет, я вам верю на слово. Я сказал, я верю вам на слово. Я сказал, так точно, да. Я ел это яблоко, понимаете, все время, жевал его. Я сказал, это отличное яблоко. Я сказал, я хочу задать вам вопрос. Что заставляет тот сок оставлять дерево и уходить в корни? Ну как же, он сказал, он должен, чтобы сохранить свою жизнь в течение зимы. Я сказал, затем следующей весной он возвращается, принося вам другую партию яблок. «Верно». И я сказал, «Теперь я хочу спросить у вас кое-что. Какой разум направляет этот сок?» Говорит, «Вот наступила осень, спускайся в корни и прячься. Если не уйдешь, зима тебя погубит. Спускайся в корни и оставайся там до наступления весны. И потом, когда станет тепло и придет время, теперь поднимайся и принеси еще яблок этому человеку. Теперь, вы знаете, что это растительная жизнь. У нее нет своего разума. В таком случае скажите мне, какой разум направляет ту жизнь вниз в корни того дерева? У нее нет своего разума. Он сказал, это просто природа. Я сказал, тогда возьмите ведро воды и поставьте его на тот столб, и посмотрите, погонит ли осенью природа ее вниз и вернет ли обратно весной. Видите? Никак нет. Что это такое? Теперь, на минуту в сторону. Это Божий усмотренный путь. Он действует только тем путем, который Бог предусматривает для этого. Негромкий голос говорит, спускайся в корни. И он направляется вниз. Теперь, он это делает без какого-либо интеллекта. Что мы должны делать по отношению к тому же самому Богу, который говорит к нам? Мы... Но у нас есть право отвергнуть или принять, и в большинстве случаев мы отвергаем. Дерево не может отвергнуть, оно знает только один заведенный порядок – это подчиниться своему хозяину. Что ж, он сказал, я никогда прежде не задумывался об этом. Я сказал, вот что я вам скажу. Вы подумайте об этом долго, пока мы пойдем поохотимся. А когда я вернусь, вы мне скажете, что это. Что говорит сок у того дерева спуститься в корни и оставаться в течение зимы, и возвращаться снова следующей весной. Когда вы выясните, какой разум управляет жизнью того дерева и говорит, спускайся в корни и возвращайся. Я вам скажу, что это тот же самый разум, который сказал мне пойти, возложить тот платочек на женщину, и она станет здорова. Он сказал, «Сказал вам?» Я сказал, «Так точно». Я сказал, «Как звали того человека? Вы помните?» Он сказал, «Я не могу вспомнить». Я сказал, «Не Бранхам ли?» Он сказал, «Вот именно!» Я сказал, «Я брат Бранхам». Тогда, в том месте, он встал, схватил меня за руки. Он сказал, «В кои-то веки я понял, что вы имеете в виду. Я привел его ко Христу». В прошлом году я был там. Он отошел, отправился. Милости Божьи! Там сидела его жена под деревом, очищала яблоки с того самого дерева. Я подошел и сказал, «Можно ли мне поохотиться?» Она сказала, «Мы не разрешаем охотиться». Я сказал, «Извините, я сказал, я подумал, что у меня есть разрешение». Она сказала, «От кого у вас разрешение?» Я сказал, «От вашего мужа». Она сказала, «Мой муж умер». Я сказал, «Недавно умер, не так ли?» Сказала, «Да». Он никогда не давал людям разрешения. Я сказал, «Под этой яблоней. В прошлом году я был здесь, и мы говорили об этом дереве». Она сказала, «Вы брат Бранхам?» Я сказал, «Да». Она отложила кастрюлю с яблоками. Она сказала, «Брат Бранхам, он умер с победой Иисуса Христа. Его последнее свидетельство». Что это? Просто увидеть, не пытаясь разбирать всю математику, каким образом это происходит, но именно что-то такое простое, наблюдая за тем, как Бог усматривает путь, и нечто следует по этому пути. Видите, тот же разум, который сказал бы безмолвному дереву, «Спускайся и скрой свою жизнь», тем же самым разумом был тот, кто показал видение о женщине. И он уловил это. И он не смог отрицать ни того, ни другого. Вот стояло то дерево, и вот была та женщина. Аминь. Видите? Богом усмотренный путь. Так же, как не нашли лучшего способа цыплятам выбраться из яичной скорлупы, чем пробивать клювом себе путь наружу. У них нет лучшего способа. Наука не смогла создать ничего другого. Если вы проломите скорлупу, чтобы достать его, это убьет его. Он умрет. Он должен следовать путем, который был предусмотрен Богом, чтобы выжить. Аминь. Это применимо также к человеческим существам. Он снаряжен. Вы когда-либо обращали внимание на маленького цыпленка, когда он выбирается из скорлупы? У него есть дополнительный маленький клювик на его скорлупе, маленький белый скребок. И малыш там внутри, как только начинает входить жизнь, он начинает кивать своей головкой. Что это делает? Тот маленький скребок царапает скорлупу и делает ее тоньше. По мере того, как в нем появляется немного больше жизни, он начинает долбить той штучкой. И после того, как он уже вне скорлупы, она ему больше не нужна. Поэтому она просто отпадает. И вот что это делает. Это защита для кончика его клюва. И если бы это было не таким образом, то у него был бы деформированный клюв, и он не смог бы клевать свои зернышки. О, вот это да! Божий предусмотренный путь выживания. Бог снабдил его именно таким образом, чтобы он выбрался оттуда. Нет лучшего способа. Что-то другое убило бы его. Он должен прийти Божьим предусмотренным путем. Так вот, если вы попытаетесь выработать какой-нибудь другой способ или постигнуть некий путь, вы убьете его. Вот в чем дело сегодня с христианской церковью. Она пытается принять какой-то выработанный способ вместо пробивания пути к Царству Бога. Она испробовала какой-то другой способ, и это не работает. Вы убиваете своего пациента. Вы убиваете своего малыша, Божьего младенца, пытаясь выработать какой-то способ. О, нет надобности в этих здесь громких рыданиях и плаче. Нет надобности во всем этом, всем том. О, да, есть. Нет надобности в этом умирании. Пока не будет смерти, не может быть рождения. Рождение получается только через сущность смерти. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Оно должно сгнить и разложиться, и тогда из того тления возникает жизнь. Никак иначе это не получится. Сначала оно должно сгнить и разложиться. И вот таким же образом должно быть с нами. Умереть для себя и родиться заново от Святого Духа. Нет, они не нашли никакого лучшего способа для цыпленка выбираться из скорлупы, чем продалбливать себе путь. Это Божий предусмотренный путь для него, и он для этого снаряжен. Бог не предусмотрел бы пути, не предусмотрев инструмента для этого. Итак, Он предусмотрел путь и предусмотрел инструмент цыпленку для его освобождения. Аминь. Теперь, и они не нашли никакого лучшего способа для уток и гусей отправляться на юг с севера, чем собираться в стаю и потом лететь на юг. Другого способа нет. Понимаете? Прежде чем они полетят на юг или полетят с юга обратно на север, они собираются в стаю, во-первых. Прежде чем они оставят свои земли или дом ради нового дома, они собираются в стаю. То же самое делают пчелы. Они роятся. Это природа. Что это такое? У них пробуждение. Они все толпятся и собираются вместе. Вы никогда в жизни не слышали такого шума. И прежде чем мы сможем оставить это жилище ради нового, мы должны собраться в стаю при пробуждении. О, окажись вы рядом со стаей уток и гусей, вы никогда не слышали столько гомона в своей жизни. Что это у них происходит? Пробуждение. Они готовятся к подъему в воздух. Аминь. Вот что нам необходимо сегодня. Пробуждение, собирающее в стаю. Другого способа нет. Ни членства. Бог не принимает во внимание большинство. Он принимает во внимание искренность в Его предусмотренном пути. Теперь, они не нашли ничего другого взамен. Лучшего способа быть не может. Так вот, например, что если бы ученые сказали: «Бедные уточки, мы просто не хотим, чтобы они больше собирались в стаю. И мы набросим на них сеть до того, как они будут готовы к тому, чтобы слететься в стаю. И мы загоним их прямо в клетку, и мы перенесем их на юг». Это подобно тому, как загнать их в какую-нибудь организацию или нечто такое, вы знаете, держа его где-нибудь заперти. Это когда ему предстоит путь на убой. Он понимает, что он направляется на бойню, когда он оказывается в клетке. Но когда он следует Божьим предусмотренным путем, он далек от того. Так что, может быть, не следовало говорить этого. Я не хотел сказать, чтобы это прозвучало как злословие против организации, но вы знаете, что я имею в виду. Может быть, это все. Это делается не таким образом. Вам нельзя мчаться в организацию и запирать себя и говорить: «Я методист или баптист», или что-нибудь еще. Это не то, что нужно. Нет. Вы должны собраться в стаю, это верно. Вы должны дойти до того, чтобы продолбить себе дорогу. Эти, они собираются, и они попадают в эту клетку. И когда они, если они там оказываются, они знают, что они на пути на бойню. Но теперь, что если бы вы смогли поместить их всех, собрать их вместе и поместить их в клетку, и отвезти их на юг, выпустить их? Тогда, до того, как они будут готовы собраться в стаю, тогда набросьте на них сетку. Мы не верим ни чудес. Видите? Вы уточки, вам нельзя больше летать. Это было когда-то для уток другой эпохи. Пока Бог создает утку, Он создает их совершенно одинаковыми. И если Бог создает путь, чтобы утка могла передвигаться, это тот способ, которым передвигаются все утки. И знаете, к чему это привело бы? Это в конце концов убило бы ту утку. Она стала бы такой дряблой, ее крылья не росли бы правильно. Она не смогла бы уже летать. Точно как ее двоюродная сестра со скотного двора. Один живот, а не утка. Понимаете? У нее не осталось крыльев, чтобы с их помощью поднять себя. Это верно. Видите? Она стала бы дряблой, как ее двоюродная сестра со скотного двора, ее деноминационные братья, которые никуда не летают. Понимаете? Это верно. Понимаете? Это верно. Вот и все, кем она стала бы. Дряблой. Она не знала бы ничего о том, чтобы свободно летать. Аминь. Вот в чем дело сегодня. Мы пытаемся держать их взаперти и рассказывать им. Дни чудес прошли, и ей нельзя полагаться на себя, что оторвется от земли. Это убьет ее. Она не проживет слишком долго. Но вы знаете, та уточка сказала бы, если бы она могла ответить. Нет, спасибо. О, это легко. Тебе не нужно ничего делать. Ты можешь вести себя так, как тебе хочется. Она сказала бы, спасибо, я веду себя так, как мне хочется, потому что внутри меня есть нечто, что меня побуждает. Аминь. И я должна вести себя так, как мне хочется. И каждый человек, который рожден от Духа Божьего, там есть нечто такое, что побуждает его к действию. Он должен влететь в небесное, некоторая эмоция, нечто такое, от чего это становится реальным. Бедняжка в конце концов станет похожей на курицу, прирученную птицу. Она просто не смогла бы уже оторваться от земли. Поэтому, если бы курица всегда продолжала летать, что ж, она могла бы нормально передвигаться. Она могла бы лететь на восток, запад, север и юг и все видеть. И еще одно, понимаете, она просто не выдержала бы этого, потому что по пути в Канаду она подбирает разные материалы, пищу, которую она не получила бы, если бы вы держали ее в клетке, просто кормя ее зерном все время. Вы умеете читать между строк? Вы помещаете его туда, поэтому он знает только апостольский символ веры, так называемый, и как ходить в воскресную школу, и на этом примерно все. Оплачивать проповедника и жить так, как ему хочется. Но, о, когда ты в полете, аминь! Когда ты в полете, ты получаешь больше, чем твое деноминационное вероучение. Ты подбираешь витамины, духовный витамин, который строит крепкое тело, все в мускулах, с оперением крыльев, которые могут поднять тебя в воздух и возвестят тебе грядущее, Святой Дух. Когда Он, Святой Дух, придет, Он покажет вам эти вещи, откроет вам то, что я вам рассказывал, и будущее вам возвестит. Да. Нет, вы не смогли бы ее держать заперти и взять ее. Это не сработало бы. Нет. Если бы вы посадили ее в клетку, ее ждет бойня. Так же и человек не смог бы избрать лучшего маршрута, чем тот, который изберет она. Вы могли бы пойти и сказать, «Так вот, мистер Селезень, я вам скажу кое-что. Вы летите не тем маршрутом. Вам нужно лететь вот сюда, отправиться по другому маршруту. Направляйтесь вниз, вдоль побережья, вот сюда. Он идет. Это лучше того пути, которым вы следуете. Это просто не сработает. Нет? Нет. Они думают, что им известен маршрут получше того маршрута, который предусмотрел для них Бог. Но они знают. Или могли бы вы избрать лучшего вожака для них, чем Богом усмотренный вожак, которого Бог дал им? И человек никогда не сможет выбрать епископа или организацию, или что-либо еще, что сможет заменить руководство Святым Духом для церкви. Нет ничего другого, что могло бы это сделать. Путь, усмотренный Богом. Бог усмотрел путь для них, вожака, богодухновенного вожака. И тот вожак богодухновенен. Ну, я наблюдал за ними много раз, когда я бывал на охоте ранним утром, отправляясь за баранами, когда ты должен отправляться рано, подниматься в горы. Еще даже не было мороза. Может быть, наверху немного снега покроет вершину горы. Тот холодный ветер подует вниз с горы. Среди них есть рожденный от природы вожак. Он выплывает на то озеро таким образом и издает крик 4 или 5 раз, и вот начинается толкотня. Так точно. Они все знают его. Они знают его потому, как он издает тот крик. О, вот это да! Вы знаете, о чем я говорил прошлым вечером? Труба Евангелия, если она издает непонятный звук. Его звук не дает мне... Он не издает непонятного звука. Это настоящие утки. Они знают утиный звук. Что если вы поместите там гуся сухоноса или индюка? Его крик не прозвучал бы подходящим образом. Они знают крик вожака. И церковь должна знать его. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. От таких не допустите того, чтобы они руководили. Наглые, напыщенные, более сластолюбивые, чем боголюбивые, непримирительные, клеветники, невоздержанные и не любящие тех уток, которые летают. Видите? Понимаете, что я имею в виду? Видите? Они знают тот звук Евангелия. Мои овцы знают мой голос. За чужим они не пойдут. Бог всегда доказывает правильность этого. Заметьте, вот, и они не могут взять. Вы не можете выбрать за них. Что если бы вы вышли там, и вы сказали: «О, одну минуту, уточки». Вы, конечно, ошибаетесь. Вот прекрасный крупный селезень. Да что там, он выглядит среди вас по-царски. И знаете, что я сейчас сделаю? Я вылью немного воды ему на голову, и я торжественно введу его в должность. Я сделаю его утиным королем, и я возложу ему на голову венец, и наряжу его немного иначе, так что вы все будете узнавать его. Всегда следуйте за этим парнем, потому что он образованный. Выпустите его на пруд. Он мог бы издавать крик сколько угодно. Каждая утка отвернулась бы от него, потому что он издает непонятный звук. Да. Но пусть тот утенок, который был избран Богом к тому, чтобы быть вожаком, пусть он прокричит. И смотрите, как все они столпятся на пробуждении. Где туша, там соберутся орлы. Он знает все об этом. Понимаете? Итак, у него есть усмотренный путь. И утки знают усмотренный путь. Очень плохо, что человек не знает. Хорошо. Но вот каким образом это происходит. Вот. Хорошо. Если он богодухновенный селезень-вожак, он приведет их на Богом усмотренное место для них. И если бы мы только слушали то, что говорит вождь, Святой Дух, Он приведет нас снова обратно к Слову. Это Божий усмотренный путь. По пути нам не требуется вероучение и деноминация, и дикие сорняки. Есть определенная трава для уток и материал, которым мы должны питаться. Утки должны, направляясь на юг. И есть пища, которую, действительно, цветы Божьи, направляющиеся на небеса творения, едят по пути. И это не хлебом единым будет жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Видите, та утка, селезень-вожак, приведет их на место, усмотренное Богом, прямо в Луизиану, тогда как какой-нибудь из этих других и не знал бы, куда он направляется, поднимаются там и кружатся. Я читал в журнале «Жизнь» примерно 3 или 4 года назад, что там был один гусак, который отправился туда с группой, и он считал, что он был вожаком. И что потом узнаешь? Они оказались в Англии и до сих пор не вернулись обратно. Это верно. Итак, они должны следить, за какой уткой или гусаком они следуют. Итак, говорят, что там, в Англии, это тоже канадские гуси. И они оказались там, в Англии, и повсюду толпятся, но они не знают пути обратно. О, вот это да! Очень скверно, что и церковь действовала во многом так же. Зашла в такое место, что они не знают, как вернуться. Говорят: «Что ж, мы...» Я понимаю, что бабушка говорила. Много раз бабушка говорила, что ее бабушка рассказывала, что у них когда-то проходили служения исцеления в церкви. Те дни чудес прошли. Позволили кому-то увести вас на неверный путь. Лучше следуйте Божьим, богодухновенным путем, единственным путем. Обратите внимание на этого утенка. Никто никогда не был способен направить их по какому-то другому маршруту. Они знают, что тот вожак приведет их точно на Богом усмотренное место. И как он это делает? С помощью своих предусмотренных Богом средств. У него постоянно выставлены его антенны, которые нам следовало бы иметь, улавливающий дух, наши духовные антенны. Так вот, мы узнаем, что он поднимается в воздух, высоко в воздух. Он выставляет свои антенны. Он знает тип пищи, которой должны питаться эти уточки, чтобы совершить этот перелет. Поэтому, когда он различит что-то там внизу на земле, вы увидите, как он взмывает вверх, и он опускается вниз. Вся группа полетит тут же вниз, чтобы провести гастрономическое празднество. И он издаст крик, они снова поднимутся в воздух прямиком на юг. Это верно. Божий вожак для уток. Это верно. Я хочу сказать кое-что еще. Вы знаете, они не смогли получить научного, найти лучшего способа для ребенка получать то, что он хочет, кроме как плакать из-за этого. Вы знаете, они не смогут научить его ворчать, и они не могут научить его вот так быстро разговаривать. Но вы знаете, как он это получает? Он просто использует Божий способ, усмотренный для этого. Он плачет из-за этого, и орет, и брыкается, и кричит, пока он не получит это. Видите? Это верно. Это единственный способ плакать из-за этого. Они не могут найти лучшего усмотренного пути, чем Божий усмотренный путь. Это верно. Просто оставьте это как есть. И те естественные вещи... Я остановился здесь недавно в Германии и беседовал с большой группой людей. И я сказал, в чем дело с вами, немцы? Вы знаете, я шел по улице, и собака залаяла, и она лаяла по-английски. Я сказал, мать пыталась успокоить своего ребенка в машине недавно, и он плакал по-английски. Я сказал, отчего мы все полностью запутались? Видите, они следуют Божьим предусмотренным путем. А мы пришли от Вавилонской башни, понимаете? Все запутано. Это верно. Знает, что Божий предусмотренный путь – это самый лучший путь. Они не знают лучшего способа, чтобы ребенку получить то, чего он хочет, чем добиваться этого плачем. Как доктор Босфорд бывало говорил, ребенок, который плачет громче всех, получает самый лучший уход. Это примерно так и есть. Это применимо для Божьих детей. Я могу провести параллель с этим для вас. Человек встает, скажем, жует свою жевательную резинку очень старательно. Ты знаешь, отец, вот я здесь сегодня вечером. Если ты желаешь дать мне Святого Духа, хорошо, я здесь. Но если ты желаешь исцелить меня, я нахожусь здесь. Но если ты не желаешь, что ж, хорошо, это твоя воля, Господь. Он уже написал свою волю здесь, в Библии. Это твоя воля. Хорошо. Это его воля. Вот здесь. А если ты желаешь, чтобы у меня это было, у меня это будет. Но все же, если ты не желаешь, что ж, все в порядке. Вы никогда ничего не добьетесь. Ну пусть только один такой придет туда и закричит, как Бадди Робинсон. Он остановился посреди кукурузного поля. Он привязал своего мула. Он сказал, «Господь, если ты не дашь мне Святого Духа, когда ты вернешься, ты найдешь груду костей, которые будут лежать прямо здесь. Я останусь здесь до тех пор, пока не получу его. Это дело». Бог всегда рекомендует своему народу, своим верующим детям, всегда идти его предусмотренным путем. Это Божье понятие – рекомендовать своим детям свой предусмотренный путь. Кричи о том, в чем ты нуждаешься. Он хочет, чтобы ты кричал. Когда Петр вышел, пошел по воде, ему казалось, что он хорошо справляется. Видите, какое у меня важное дело? Он начал тонуть. Он не сказал, «Ну что ж, я думаю, что у меня не получилось». Пошел вниз ко дну, всплыло несколько пузырьков, и на этом все. Видите? «Нет-нет!» Он вскричал, «Господь, спаси меня! Аминь!» И та вечная рука протянулась и снова подняла его. «Почему?» Он закричал. Вот в чем дело с церковью. Мы не лежим там достаточно долго. Мы не кричим достаточно долго. Мы не продолжаем ожидать этого. Когда маленькому ребенку что-то нужно, он будет брыкаться и кричать, личико покраснеет. Мы боимся, что смоется тушь. Что это? Как это называется? С лица. Или что бы это ни было, та краска. Если вы получите то, чего вы хотите от Бога, вы так или иначе удалите ее. Так что вам не следует переживать на этот счет. Вы испортите свою прическу, но это не имеет значения. Нет, никак нет. Так вот, Бог не ожидает, чтобы мы приходили к Нему с какой-то заумной речью. Я помню, что я испробовал это, когда я пытался получить спасение. Я собирался написать Ему письмо и положить его в лесу, потому что я знал, что Он пройдет по лесу и скажет мне. Говорил Ему, что мне стыдно за себя, и я не хотел этого делать. И я там опустился для молитвы. Я сказал, «Так, ну-ка, я видел однажды картинку, что они держали свои руки вот так». Я сказал, «Мистер Иисус, я хотел бы, чтобы ты пришел сюда на минуту. Я хочу поговорить с тобой немного. Я слушаю». Никого. Я сказал, я сделал это неправильно. Хорошо. Мистер Иисус, может быть, мне следовало сделать вот так? Я сказал, мистер Иисус, ты придешь, чтобы помочь мне? Я грешник. Я хочу поговорить с тобой минутку. Никто не пришел. Я сложил свои руки. Я сказал, мистер Иисус, ты придешь сюда? Я хочу... Я слышал, что люди говорят, Бог проговорил ко мне. Я сказал, мистер Иисус, ты придешь сюда? Я хочу поговорить с тобой. Конечно. Тогда на сцену вышел дьявол. Вот как он делает. Он мог бы сказать тебе, у тебя болят колени. Не нужно просить, видишь? Ты подожди, получишь это завтра вечером. Он всегда поблизости, когда ты не готов. И потом он сказал мне, но всегда, что он говорит, употребите в своих интересах то, что он говорит. Употребите это в своих интересах. Он сказал мне, знаешь что? Тебе уже 19 лет или 20 лет. Сказал, тебе уже 20 лет. Ты слишком долго ждал. Я сказал, «О, Боже, я слишком долго ждал, Господь. Даже если ты не слышишь меня, я все равно скажу тебе. Я всегда хотел это сделать». «О, брат, это вывело его на сцену». Видите? Что это было? «Возопил». Простым образом. «Возопи! Господь Иисус, ты обещал это, Господь». Он вышел на сцену. Вот способ вывести его на сцену. Ты просто младенец. Кричи, требуй этого. Не пытайся сказать, ну, что-то самое большое, что-то такое и какую-нибудь хорошо написанную молитву, которую ты разучиваешь час или два. От этого нет никакого проку. Как они говорят, ты произнес молитву? Нет. Это грех произносить ее. Молитесь молитвой. Не произносите. Молитесь. Произнеси за меня молитву. Я сказал, не надо этого делать для меня. Вы можете помолиться за меня, но не надо произносить никакой молитвы. Никак нет. Нет. Просто помолитесь за меня, когда вы молитесь. Хорошо. Просите того, в чем нуждаетесь. Это Божий предусмотренный путь. Разве Иисус не объяснил этого, когда Он сказал о неправедном судье в отношении женщины, которая взывала день и ночь? Не тем ли более Небесный Отец даст им духа, вопиющим о нем день и ночь? Добивайтесь. Продолжайте добиваться. Стучите. Не прекращайте стучать. Просто продолжайте до тех пор, пока Он не откроет. Оставайтесь с этим. Взывайте до тех пор, пока обещанное слово не подтвердится. Тогда вы получили это. Вам не нужно больше беспокоиться. Вы видите, что это обещано в Библии. Тогда оставайтесь прямо там и просите, пока не получите этого. Если маленький ребенок видит печенье, и он хочет его, он просто плачет, и плачет, и плачет, и пристает, и брыкается, и кричит, и орет, и лицо краснеет. Его мама дает ему печенье, и все закончилось. Видите? Он получил то, что он увидел, чего он захотел. Если он захочет лизнуть твое мороженое, он будет шуметь до тех пор, пока он не получит его. Видите? Что ж, вот таким образом нам следует поступать. Если я вижу обетование в Библии, что является Божьим Словом, тогда я не ухожу оттуда и требую, пока Бог не даст это мне. И он сделает это, чтобы вы не докучали ему, понимаете? Это будет в естественном. Но он желает, чтобы вы это делали. Ему нравится, чтобы вы просили. Просите обильно, чтобы радость ваша была совершенна. Да, да. Взывайте, пока его слово не подтвердится. Теперь, друг, давайте посмотрим одну минуту теперь. Взывайте, пока слово не подтвердится. Беда в том, что мы получаем печенье и думаем, что на этом все. Есть целый стол, который полон. Мы добиваемся того, чтобы мы могли заговорить на языках. Мы говорим, «О, брат, это как раз то, что нужно». «О, нет, это не так. Это лишь кое-что из того. Это верно». «О, я настолько обрадовался, что стал восклицать. Это еще кое-что из этого. Но там есть еще много». Продолжайте взывать, пока... Это Божий предусмотренный путь для его народа. Божий предусмотренный путь всегда — это взять его слово и держаться за него, пока оно не подтвердится для вас. Так вот, вы понимаете меня? Бог, предусмотренный путь. Держитесь за обетование до тех пор, пока оно не проявится вам. И запомните, я хочу отметить это, что любое обетование Божье в Библии, если... Это при условии теперь. Только лишь потому, что ты веришь, что оно там, от этого так не произойдет. Те фарисеи и саддукеи были настолько благоговейными с теми таинствами, насколько только могли. Но Бог сказал, Они зловония в моих ноздрях. Видите, там не было искренности. В этом не было того, что должно быть. Вы должны прийти на основании фундаментального обетования, а затем на основании вашего умственного отношения к этому. Взгляните на те 400 священников в тот день, или пророков, которые были там, у Ахава. Они сказали: «Рамов Галаадский принадлежит нам. Иисус Навин Святым Духом поделил это». А сирийцы забрали его. И один пророк сказал: «Теперь послушайте, это верно в основе». Теперь он был настоящим баптистом. И он сказал: «Это совершенно верно. Это основное обетование. Обетование. Та земля принадлежит нам». Итак, он сделал себе два больших рога и сказал: «Иди туда и возьми эти рога и прогони сирийцев. Это принадлежит Израилю. Это верно». В основе это было верно. Но что сказал маленький Михей? Он сказал: «Я видел Израиля, рассеянного как овец, у которых нет пастыря». Видите, Ахав тот лицемер там, позволявший Иезавели управлять им, делая все, что угодно. Подлинное Слово Божье, приходящее через пророка, прокляло ту штуку. И как Бог мог благословить то, что пророк проклял во имя Господа? Видите? Не может быть. Не имеет значения, насколько религиозная мы страна, какое у нас прошлое. Эта штука испорчена и испорчена. С нею покончено. Не имеет значения, насколько велика наша организационная жизнь в церкви. Мы верим в это. Это замечательно, хорошо, но эта штука испорчена. Бог давно положил их на полку, и там они лежат. И нет ни одного примера из истории, чтобы какая-нибудь снова поднялась. Так что это ошибочно. С этим покончено, списано. От этого никакого проку. Его слово — это всегда то, что он хочет видеть подтвердившимся. Это подтвердится только при определенных условиях. Это когда вы соответствуете тем условиям. Вы видели людей, которые могут взять Слово Божье, и они просто оживляют его для себя. А другие тут же приходят с тем самым словом и не могут ничего сделать с этим. Это при условиях. Правильно. Послушайте, я покажу вам пример этого из Библии. Израиль был на пути в обетованную землю. Вот является Маав, который был из той же самой религии, совершенно. Это был ребенок дочери Лота. И заметьте, когда Валаам отправился туда, с ним говорил Бог. Он построил 7 жертвенников, точно как у Израиля было 7 жертвенников. Он положил 7 чистых жертв, тельцов, на жертвенник. Это именно то, что было у Израиля. И еще, он положил 7 овнов, что говорило о грядущем Мессии. Это в точности то, что было у Израиля. В основе они были оба правы. В основе. Но это было при условиях. Аминь. Ему не удалось увидеть настоящее обетование Бога. Это то же самое, что было в пришествии Христа. Это то же самое, что возвращается сегодня. Это при условиях. Верно? Иов. Бог делает что? Прокладывает предопределенный путь. Иов, пророк, нуждался в утешителе. Теперь, послушайте сейчас внимательно. Мое время истекло. Иов нуждался в утешителе. И мужи пытались предоставить ему это, и они не смогли этого сделать. Они всегда сбивали Иова с пути, но Иов снова возвращался. Ему нужен был утешитель. Бог предоставил ему утешителя, когда он дал ему видение об Иисусе Христе. И он воскликнул: «Я знаю, Искупитель мой жив, мой Искупитель, есть только один, и в последние дни он появится на земле». Теперь запомните видение. Вы сказали: «Мой Искупитель». Он показал ему Христа. Христос — это Слово. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами. И когда Иов, будучи пророком, теперь послушайте, Иов, будучи пророком, Слово Господа приходит к кому? К пророку. Абсолютно. Вот куда приходит Слово. Вот как вы узнаете, пророки они или нет. Они пребывают в Слове. Слово открывается пророку. И Иов был пророком. Он не видел конца. Но когда он узрел Слово, будучи пророком, он сказал: «Я знаю, Искупитель мой жив». После того, как церковь не оправдала ожиданий, после того, как все остальное не оправдало ожиданий. Даже его любящая жена не оправдала его ожиданий и хотела, чтобы он сказал: «Иов, почему бы тебе не взять и не похулить Бога и умереть смертью?» Он сказал: «Ты говоришь, как безумная женщина. Господь дал, Господь взял, да будет благословенно имя Господне». и загрохотали громы, и засверкали молнии. Дух сошел на пророка, и он узрел слово. Тогда он сказал: «Я знаю, Искупитель мой жив. В последние дни он появится на земле. Хотя подкожные черви уничтожат это тело, я во плоти своей узрю Бога. Аминь». Я узрю сам, мои глаза узрят, а не глаза другого. Мы ничего не принесли в этот мир, и это ясно, что мы ничего не вынесем. Господь дал, Господь взял. Да будет благословенно имя Господне. Вот это утешитель. Он просил члена церкви. Бог дал ему видение. Он просил епископа прийти утешить его, пресвитера. Бог дал пророку видение. Вот что ему требовалось. Израилю нужен был способ выбраться из Египта. Им требовался какой-либо способ, какая-нибудь военная сила или что-нибудь, чтобы освободить их от египтян. Бог усмотрел пророка с подтвержденным оригинальным словом – Моисея, верно? Они хотели воздвигнуть армию, чтобы вывела их и разгромила египтян. Но Бог послал им слово – пророка с подтвержденным словом, которое Бог изрек прежде Аврааму, сказав: «Потомки твои будут пришельцами в земле чужой, но я посещу их рукою крепкою». Слово, которое изрек Бог. Они вопияли об освободителе, и Бог прислал им пророка со словом. У Бога был усмотренный способ определить разницу между верующим и неверующим. И Бог, теперь некоторые из них сказали: «Так вот, если бедствие обрушится, мы просто скроемся в больнице. Если бедствие случайно обрушится, знаете, что мы сделаем? Мы позовем доктора Джонса. Он будет знать, как разобраться с этим». Это не сработало, хотя они были сообразительными. Что ж, если бедствие обрушится, мы просто спрячемся под землей, в пещере, и запрем дверь. Это не принесет никакой пользы. Мы останемся дома и наденем на лицо маску и нанесем на нее что-нибудь дезинфицирующее. Не принесло никакой пользы. Бог предусмотрел путь. Да. И это было что? Кровь. Бог предоставил его, каким бы простым это ни казалось, взять кровь агнца и окропить дверь. Тем не менее, Бог сказал, что это его путь, и он почтил его. Все, кто не под кровью, умерли. Первенцы. Когда Ною нужен был предусмотренный путь для спасения его семьи, Бог сказал ему построить ковчег. Они, может быть, строили копии лодок. Это то, что люди думают сегодня. Но понимаете, это была особенная лодка. У них, вероятно, были тогда лодки точно так же, как у них есть сейчас. Но это была особенная лодка. Это была, послушайте меня сейчас, это была лодка, сконструированная Богом. И с церковью сегодня то же самое. Это должна быть церковь, сконструированная Библией. Мое переживание – это быть не лучшим членом в церкви, а переживание, которое сконструировано Словом Божьим. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Сконструированное Богом переживание – это единственное, что подхватит меня вверх. Это единственное, что подхватит вас вверх. Все, что будет превозноситься над этим, меня не волнует, сколько я езжу. Говорят: «Послушай, я хороший методист, баптист, пресвитерианин или пятидесятник». Для Бога это не значит ничего. Это должно быть наставленное Богом. И это Святой Дух через Слово. И Святой Дух никак не наставит ничему, кроме Слова, потому что оно – Святой Дух. Мужи движимые, о, писали Библию Святым Духом, усмотренный Богом путь. Теперь, Израиль нуждался в обеспечении, и Бог дал это им и отделил верующего от неверующего. То же самое сегодня. Верующий и неверующий отделены. Моисей, я должен теперь пропустить немало заметок, но Моисей – верный слуга Божий. Теперь послушайте, старожилы, те из вас, которым, как мне, уже немало лет. Слушайте. Моисей служил Богу преданно. Он терпел все их упреки и всех дофанов, которые поднимались и говорили: «Послушай, помимо тебя есть и другие мужи, которые являются пророками. На тебе свет клином не сошелся». А он знал, что у него для них Божье послание. Поднялись подражатели. Моисей только сказал: «Боже, что мне делать?» И он сказал: «Отделись. Я просто поглощу это. Возьмите свои жезлы и войдите туда, и увидите, который из них пустит почки. Видите, я покажу вам, кто священник, а кто пророк». И Моисей нес службу верно. Потом, когда он состарился, 120 лет, он ходил верно с Богом. Все эти 40 лет в пустыне перенес всевозможные преследования народов и людей. Постоянно. И затем подошло к месту для смерти. Ему нужно было место, чтобы умереть. Бог предоставил ему место на скале. «О Боже, позволь мне умереть там, на скале». Скала — это был Христос, вы знаете. Бог предоставил Моисею место, чтобы умереть. Вот где только я хочу умереть. Дай мне умереть во Христе. И затем, когда он умер, его тело лежало там. Ему нужна была похоронная команда. Итак, Бог предоставил похоронную команду ангелов. Почему? Они были единственными, кто мог отнести его туда, куда он направлялся. Аминь. Бог предоставил похоронную команду. Это верно. Я полагаюсь на Святого Духа, на Слово, обетование. Не приглашать вас на пышные красивые похороны. Они похоронили богача таким образом, но он поднял свои глаза в аду. Видите? Не о пышных похоронах. Это не имеет никакого значения. Я хочу следовать Божьим предусмотренным путем. Тех, которые во Христе, Бог приведет с собою, когда Он придет. Вот обеспечение. Бог приготовил своему преданному пророку место для смерти. Енох, после 500 лет хождения перед Богом, и Бог сказал ему: «Енох, тебе не придется умирать. Ты хочешь подняться домой? Ты тоскуешь по дому, Енох?» Он сказал: «Да, Господь, я тоскую по дому». Сказал: «Ты нажился уже там, в этом чумном бараке?» Он сказал: «Да». Сказал: «Хорошо, начинай идти». Еноху нужна была лестница. Бог предоставил ему большой путь. Это был Божий способ для него. Предоставил ему большой путь вверх. Он просто начал подниматься вот так. Ему не нужно было напрягаться вовсе. Просто взбежал, и Святой Дух за ним поднял его. Он поднялся по большому пути святости прямо в Царство Божье. Илия, после того, как он осуждал коротко остриженные волосы и накрашенные лица, всю свою жизнь у той Иезавели, первой женщины, ее и знаменитого президента того времени, кто подал плохой пример людям и совершенно увел их с пути. И в действительности он думал, что он единственный, кто проповедовал об этом. Он просто нес это на себе полностью. И он столько всего сделал, что он устал, и он хотел уйти домой. И он знал, что Бог был на вышине. Ему нужен был канат, чтобы подняться, уйти на небо. Но Бог послал за ним колесницу, запряженную двумя лошадьми. Это был Божий предусмотренный путь, чтобы забрать его. Может быть, ожидал каната, но Бог прислал колесницу. Это был его путь. Иисус Навин. И в конце пути таков был конец Илии. То был Ной. Таков был всегда конец. Теперь Иисус Навин, когда он подошел к концу пути через пустыню, смотрите, ему требовался мост, чтобы перейти через Иордан в обетованную землю. Бог, ему требовался мост, но Божьим предусмотренным путем была сила, не мост. Он направил силу, и он удержал реку, и он перешел по суху. Это был Божий предусмотренный путь, не мост. У него был инженер получше. Итак, он просто направил ему силу, подвинул воду, пока тот не перешел по суху. Даниила за дело Божье бросили в львиный ров. Ему нужна была ограда, но Бог прислал ему ангела. Как сильно отличается! Это был Божий предусмотренный путь. Ему требовалась ограда, но Бог дал ему ангела. Насколько эта ограда была лучше? Он всегда дает тебе лучше, чем ты просишь. Всегда. Да. Ему нужна была ограда. Бог прислал ему ангела. Еврейские дети, им требовалась вода, чтобы вылить на тот огонь. Но Бог прислал им четвертого мужа. Это все, что им было нужно. Он развязал им руки и разговаривал с ними. Они вышли без запаха огня на себе. Им требовалась вода. Он прислал четвертого мужа. Мудрецы в Вавилоне, в Индии, они знали, что нечто должно было произойти. Они знали, что родился царь, и им нужен был компас. Бог прислал им звезду, чтобы отвела их к царю. Видите? Они шли Божьим предусмотренным путем. Я могу представить себе, как один из них говорит: «Послушай, Бальтазар, знаешь, ты великий муж, ты взял свой компас?» Он сказал: «Нет». «Но как ты собираешься попасть туда?» «Я иду Божьим предусмотренным путем». Вот каким образом. «Как ты собираешься попасть туда?» «Божьим предусмотренным путем». Что это такое? Та звезда. Вот что. Это Божий предусмотренный путь для нас. Им был необходим компас, а Бог дал им звезду. Однажды мир нуждался в Спасителе, и Бог предоставил своего Сына. Когда Он пришел, Его не признали, Его не пожелали. Они говорили, что им нужен Спаситель. Но когда Бог прислал это своим способом, они просили царя. Бог дал им младенца. Они хотели могучего мужа, чтобы растоптал Рим. Бог дал им маленького плачущего младенца в сарае. Видите? Но это был Божий предусмотренный путь. Но они не захотели этого таким образом, как Бог желал прислать его. Они хотели, чтобы это было так, как им этого хотелось. Видите? Итак, поэтому они погрузились в хаос, потому что они не приняли его путь. Там были некоторые, которые приняли. Это было местом рождения церкви, в Пятидесятницу, после того, как Иисус поручил им идти по всему миру и проповедовать Евангелие всякому творению. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Он сказал им, что делать. Сказал им отправляться в город Иерусалим и ожидать. Им нужен был устав. Им нужен был устав. Они хотели составить вероучение. Бог дал им Святого Духа. Им нужна была деноминация, но Бог дал им Духа. Какое отличие, как Бог это совершает? Святой Дух — это был Божий предусмотренный путь для руководства церковью, не епископ. Святой Дух — вот что, это было их уставом. И с того времени до этого это было уставом каждого истинно рожденного свыше дитяти — Святой Дух. Так вот, спустя 2000 лет, друзья, мы заканчиваем. Так вот, спустя 2000 лет человек решил идти своим путем. Он придумал себе устав. Он придумал себе человеческую этику. И что он сделал? Тогда произошло через это сильное отступление от истины. Они сошли с пути из-за... Люди не знают, что делать. Вероучения, деноминации, всевозможные измы, ощущения, и каждый говорит: в Библии это сказано. Они примут эту часть ее, но не примут ту часть ее. Они не следуют уставу, поэтому они упустили направление. И спустя все эти годы, когда у нас 900 с лишним различных христианских организаций, и каждый осуждает другую и говорит: это правильно, а они ошибаются, и это правильное, а то неправильное, и так далее. И бедные люди настолько сбиты с толку, что они не знают, что правильное и неправильное. Что нам нужно? Нам нужно обратно встать на тот путь, вернуться к уставу. Что нам нужно? Нам нужно подлинное, истинное знамение истины по Писанию, подтвержденная истина Евангелия. Вот в чем нуждается церковь для этого пути в конце времени. Бог обещал дать им знамение для этого последнего дня. Вы помните, когда Иисус говорил и сказал: «Царица Южная поднимется в последний день, поднимется и осудит это поколение». Она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. У него был дух развлечения. Как она пришла из такой дали, чтобы увидеть тот дух развлечения, он сказал: «Здесь больше Соломона». Он сказал также, как в подобно пророку Ионе, Иона, как он был во чреве кита 3 дня и ночи, так и Сын Человеческий должен пробыть в сердце земли 3 дня и ночи. И он сказал, род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. Если это не то знамение или не тот род, тогда я не знаю, где это. Хилый, лукавый, ходящий в церковь, прелюбодейный род. Они будут искать знамения. И он сказал, что они получат его. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня, так и Сын Человеческий будет в сердце земли. Но наступит воскресение, как Иона вышел из чрева кита. Малахия, 4 глава, обещал нам это в последние дни, что выйдет послание, которое обратит сердца детей обратно к вере отцов, первоначальной вере отцов. Они обещали это. И Иисус обещал это. Вера верующих последнего времени увидит первоначальное мессианское знамение. Обратите внимание, если он воскрес из мертвых, и вероучения выставляли его на улицу все эти годы и отрицали ту истину, в таком случае то, чего мы должны искать в последние дни, это возврат к первоначальной вере, обратно к вере ранних пятидесятнических отцов. И они видели его воскресение. И сегодня мы видим его воскресение, знамение его воскресения. Иона был во чреве кита 3 дня и ночи, и на третий день он вышел из кита. Иисус воскрес из мертвых после того, как 3 дня находился в ее чреве. 2000 лет он отсутствовал в церкви, но он обещал через Иоиля, оставшиеся от гусениц ели жуки. Но я восстановлю, говорит Господь, за все, что гусеницы и жуки, и саранча, и так далее пожирали. Я восстановлю это в последние дни. Пророк сказал, в вечернее время явится свет. То самое солнце, которое светит на востоке, светит на западе. Был день, хмурый день. Они присоединялись и составляли вероучение и остальное. Но в вечернее время явится свет. То же самое солнце, те же результаты, те же знамения, те же чудеса. Вечерняя пора. Как он доказал, что он Мессия? Так вот, вопрос следующий. Спустя 2000 лет вдалбливания вопреки этому, является ли он по-прежнему Мессией? Что ж, каким он был тогда, в Евреям 13:8 сказано, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Каким он был тогда, он должен быть таким же сегодня. Как он подтвердил, что он Мессия? Согласно Слову Божьему. Ибо Бог сказал через Моисея, «Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне». Это причина, почему женщина у колодца, когда он рассказал ей ее грехи, ну, она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк. Мы знаем, когда придет Мессия, он будет рассказывать нам эти вещи». Он сказал, «Я — это он, который говорит с тобой». Она быстро побежала и рассказала людям в городе, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне, что я сделала». Не это ли тот самый Мессия? И люди поверили этому, потому что они ожидали того мессианского знамения. 400 лет без пророка. Иисус сказал, «Как было в дни Лота, так будет в пришествии Сына Человеческого, когда Бог открыл Себя в теле из плоти, ел мясо теленка, пил коровье молоко и сидел там перед ними». Бог, Иегова, Он, явленный в плоти, был повернут своей спиной к шатру и рассказал, о чем говорила Сара в шатре. В вечернее время явится свет. Божье подтвержденное слово — это знамение дня, в котором мы живем. Явится свет. И Он обещал через Малахии 4 во многих местах Библии, что люди последнего времени увидят то же самое проявление, которое они видели, потому что Он не может изменить то знамение. Он обещал это. Теперь мы слышали, как он говорил на языках на Голгофе. Мы видели, как он совершал все дела, которые он совершал. Мы видели апостольскую церковь тогда в начале, как та апостольская церковь, ходы, которые они сделали. Мы видим, что это возвращается обратно в церковь снова, здесь в последние дни. Что это такое? Это Бог подтверждающий, точно так, как Он подтвердил для Моисея, как Он подтверждал на протяжении веков. Он предоставил путь, чтобы нас не обманули, чтобы мы знали. Иисус сказал в Иоанна 14:12, «Верующий в Меня, знамения, которые творю Я, дела, которые творю Я, и Он сотворит». Вот что это будет. Теперь, если Он умер, и он мертв, тогда те дела прекратились. Но если он снова живет, тогда его дела продолжаются, как это было, ибо он тот же вчера, сегодня и вовеки. Вы верите этому? Послушайте, позвольте я скажу вот что. Иисус доказал, что Он Мессия, посредством знамений Библии о Мессии. Он доказал это. Он был. Теперь пусть Бог позволит мне доказать сейчас, что Он по-прежнему тот же. Вы верите этому? Он доказал это. Он был. Он доказал, что Он был. Пусть я благодатью Божьей докажу, что Он является. Он доказал, что Он был. Теперь давайте докажем, что Он является. Это именно то, что Он обещал. Это то, что Он сказал. Вот как Он сказал это. «И уверовавших будут сопровождать сии знамения». Что это? Божий предусмотренный путь, путь воскресения. То, что уводит человека от его глупости к свету Евангелия, выводит его из интеллектуального разума, подобного какому-то мощному машинному режиму, и смиряет его сердце перед Богом. Что ж, вы говорите, тот человек такой умный, брат Бранхам, у него 4 степени, у него степень бакалавра педагогических наук, у него есть все это. Мне все равно, что у него. Ему придется забыть все, что он изучил, чтобы познать Христа. Это верно. Ему придется смириться и удалить все, что сделал с ним этот мир. И вы узнаете Христа через смирение, веруя Ему в вечернее время. Что я сказал здесь в начале? О чем я говорил здесь? Принимая Божий путь, усмотренный в последнее время. Каждый из этих мужей, каждый раз на протяжении Библии, во всей природе, мы видим. Теперь, Бог не делает так, чтобы сегодня взять дерево и сделать его чем-то, а потом завтра сделать его чем-нибудь еще. Нет, Он назначает день. Сегодня сок направляется вниз, завтра он возвращается другим путем. А в следующий раз он скажет им извлечь сок. Нет. Он точно держится курса. И каждый из этих мужей, о которых мы говорили на протяжении всей Библии, Бог в отношении их держался своего курса, точно по своему слову. Каждый из них точно соответствовал его слову на протяжении всей Библии, точно соответствовал его слову. Тогда, когда вы говорите, «Что ж, я точно соответствую его слову», тогда он подтверждает, что это истина. Теперь он по-прежнему держится этого курса, сегодня вечером, если мы только будем верить этому. Вы будете верить? Давайте склоним голову. Теперь, насколько можете, пребывайте в почтении одну минуту. Божий усмотренный путь, чтобы Ему привести верующих к восхищающей вере. Божий путь, Его усмотренный путь, чтобы привести верующих к восхищающей вере. Перед тем, как я сделаю призыв к алтарю, я хотел бы сказать вот что. Я чувствую побуждение сказать это. Есть ли здесь в доме больные? Поднимите свою руку. Я попрошу вас, будьте так добры, перестаньте шуметь, посидите смирно еще одну минуту. Теперь мы освободимся через 5 минут, если вы только будете по-настоящему почтительны. Теперь понимаете, вы, когда вы нарушаете, вы кому-то мешаете. Я все держу под контролем Святого Духа. У меня должно это быть, чтобы совершить это. Бог дал обетование, не я. Именно Он дал обетование. Теперь, насколько мне известно, здесь есть некоторые люди, которых я знаю. Некоторых я не знаю. Я вижу фактически около 4 человек, которых знаю, я полагаю. И один из них — это брат Уильямс здесь и брат Роуз. Я знаю их. И матушка Шарит сидит у двери. Я, конечно, я знаю ее. Вот здесь сидит сестра Уильямс. Я знаю ее. И эта леди, что сидит прямо здесь, где-то во втором ряду напротив меня, здесь. Она работает в магазине ткани и является другом семьи. Я не знаю, как ее зовут, но я думаю, что она член церкви брата Аутла там. Я думаю, что это верно. И потом я вижу брата Дауха и сестру Даух из Огайо, которые сидят здесь. Я слышал брата Сотмана, сказавшего откуда-то далеко сзади «Аминь» недавно. Я смотрю, это примерно все, кого я вижу и знаю здесь. Кто из вас болен и знает, что я вас не знаю? Поднимите свои руки, кто знает, что мне ничего о вас не известно. Поднимите руку. Хорошо. Просто имейте сейчас веру и верьте. Теперь, если я рассказал вам истину, Бог обязан подтвердить, что это слово — истина. Это верно? Это верно. Теперь это будет усмотренный путь тогда, согласно тому, что я сказал сегодня. Это Божий усмотренный путь, чтобы сказать вам, это есть истина. Потому что любой знает, что это абсолютно невозможно. Это было бы чудом, которое не может объяснить наука. Нельзя объяснить чудо. Оно не поддается объяснению. И если Бог проговорит здесь сегодня какому-то человеку, который знает, что я не знаком с ними, и скажет им, что они сделали, или чего им не следовало делать, или что они сделают, или что им следовало бы сделать, или что-нибудь, точно как делал Иисус, когда Он был здесь, на земле. Он объявлял себя народу, что это было мессианское знамение. Кто из вас знает это? Скажите «Аминь». Тогда церковь верит этому. Это единственный способ. Люди, когда он делал это, они... Женщина коснулась края его одежды. Он обернулся, сказал, «Кто коснулся меня?» Физически. Он не почувствовал ее. Но именно ее вера совершила это. Теперь, у вас может быть вера вот такого рода, если вы только будете молиться и скажете, «Господь Иисус, удали у меня всякое сомнение». «Удали мои сомнения и дай мне поверить этому. Я крайне нуждаюсь. И я прихожу сегодня, ибо в Библии говорится, что Иисус Христос — это первосвященник, которого можно коснуться чувством нашей немощи». Вы знали, что это знамение, это чудо не совершалось за всю историю со времени смерти последнего апостола? Это верно. Я только что проработал все книги по истории, которые я знаю. «Вавилон и Хислопа», я проработал книгу мучеников Фокса, я проработал «Деникейских отцов», «Никейский совет» и «После Никейских». Я проработал все те книги. Ни в одном месте я не увидел этого в истории Мартина Лютера, Джона Уэсли, «Первое пробуждение», «Уэльское пробуждение». Они кричали, восклицали, восхваляли Бога, наконец заговорили на языках, и затем этому знамению надлежало стать последним. Это было последнее, что Содом увидел перед тем, как был сожжен. И запомните, он не открыл это Содому, он открыл это Аврааму, выбранному и избранному. И дар идет не к мирским церквам здесь, если вы заметили. Он направляется к избранной церкви. Это те, кому это принесет пользу. Это те, кто примет это. Если бы это совершилось там, они сказали бы то же самое, что они сказали, когда он исполнил это. Он Вельзевул, предсказатель. И любой, кто знает о предсказателе, знает, что это безумие даже сказать. Они не знают первого принципа телепатии или гадания. Это действие дьявола, старающегося подражать делу Божьему. Бог демонстрирует пророка. У дьявола есть медиум. Эти двое довольно близко друг к другу. Иисус сказал, что это чуть ли не одурачило бы избранных, если возможно. Это правда. У нас есть немало, немало подражаний. Он сказал, как Иоанн и Иамври противились Моисею, так будут противиться и эти люди поврежденного ума, невежды в истине, но их глупость обнаружится. Теперь, во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, Я беру эту аудиторию под свой контроль, но для Святого Духа, Святым Духом, во имя Иисуса Христа. Я прошу вас, как верующих, не перемещайтесь. Посидите спокойно. И верьте, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, что я здесь для того, чтобы возвестить о Его делах и Его путях. Я очень неохотно делал эти вещи 15-16 лет, которые я на поприще. Но ныне наступает час, когда нечто должно произойти. Послание пойдет к другому народу, другим людям. Но пока мы в присутствии Его святого существа, церковь в Америке, я думаю, уже почти вызвана. Она завершена, она омыта, она готова, настоящая церковь. Лицемерие останется и в дальнейшем. Но истинная церковь была истинной церковью сначала, рожденная свыше, предназначенная призванию Божьему. Если вы верите всем своим сердцем, я прошу, чтобы вы молились и сказали: «Господь Иисус, в своем сердце, позволь мне коснуться Твоей одежды». И как мне узнать, что Ты по-прежнему тот же первосвященник? Проговори ко мне через уста брата Бранхама. И если он сказал мне истину, что я верю, он сказал это, обязательно упомяните об этом в своей молитве, потому что он сказал мне: если сделаешь так, что люди тебе поверят. Это единственное. Вы многих великих дел он не смог совершить, потому что они не верили ему. Не верьте мне, как ему, но верьте, что он послал меня, и я здесь для того, чтобы проявить его. Он доказал, что он был. Пусть Бог поможет мне доказать, что Он воскрес из мертвых, Мессия, тот же вчера, сегодня и вовеки. Теперь просто пребывайте в молитве. Я наблюдаю и жду. Просто молитесь. Если Господь дарует это и подтвердит вам, что это знамение последнего времени, вы пойдете во свете. Вы поверите Ему, будете иметь веру в Него. Он нелицеприятен. Просто имейте. И веру все время, повсюду. Теперь, пока ваши головы склонены, я благодарю Господа. Вот тот свет, который вы видите на снимке. Он прямо здесь, в этом помещении сейчас. И я вижу его совсем рядом с женщиной, которая находится справа от меня. Она молится за сына, который попал в беду. Только не сомневайтесь, имейте веру. Женщина, которая слева от меня, она испугана. Она боится, что у нее рак. Она очень сильно потрясена этим. Я надеюсь, что она не упустит этого. Женщина пыталась долгое время пробиться. Она боялась. Она не отсюда. Она приезжает из другого города. И тот город меньше этого города, он расположен к югу отсюда. Он возле горы. Это Тусон. Эту леди зовут миссис Бах. Вы верите? Вы примете свое исцеление? Хорошо. Больше не надо пугаться. Ваша вера делает вас здоровой. Леди по имени миссис Хаши, не забудьте, Бог может доказать невиновность того сына, если вы будете верить всем своим сердцем. Не сомневайтесь, имейте веру, верьте. Леди, находящаяся здесь, справа от меня, она страдает от болезни сердца. Ее зовут миссис Клауд. Если вы будете верить всем своим сердцем, примите свое исцеление. Всемогущий Бог сделает вас здоровой. Вы поверите этому? Хорошо. Верьте всем своим сердцем. Дама там в конце справа от меня, в ряду справа, в темном платье. Миссис Джейтс, верьте всем своим сердцем, и болезнь вашей спины оставит вас. О, вот это да! Вы любите его? Вы верите ему? Он тот же вчера, сегодня и вовеки? Теперь, если он доказывает это, и вы видите, что это верно, и те люди засвидетельствуют, что я никогда в своей жизни не видел их. Но послушайте, теперь, если вы поверите мне на слово в том, что я говорю, если вы поверите всем своим сердцем и возложите руки друг на друга, вы исцелитесь, если вы только поверите этому всем своим сердцем. Это знамение последнего времени. Теперь возложите руки друг на друга, те, кто собирается молиться друг за друга. Если ты грешник, признай свои грехи. Если ты отступник, признай, что ты неправ. Если ты болен, признай, что хочешь исцелиться, и скажи: «Я верю тебе, Боже». Теперь в Библии не сказано, только молитвы Уильяма Бранхама совершат это. Но он сказал: «Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если возложат руки на больных, они будут здоровы». Вы верите в это? Теперь, как часто? Сколько я бывал у вас, Феникс? Уже примерно 17 лет, как я приезжаю сюда. Вы видели, чтобы хоть раз было доказано, что это неверно? Это всегда было в точности так, как Святой Дух изрекал это. Тысячи тысяч и множество раз, сколько раз вокруг света, из всех народов и племен, языков и людей, это Иисус Христос, не ваш брат. И я цитирую вам Его Слово. «Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если возложат руки на больных, они будут здоровы». Теперь возложите руки на кого-нибудь и молитесь за них. Не надо. Не молитесь сейчас за себя, потому что они молятся за вас. Вы молитесь за них. И теперь давайте склоним голову сейчас в царском присутствии Иисуса Христа, который доказывает, что Он среди нас. Теперь Он ваш Бог, точно так же, как Он мой Бог. Теперь вы молитесь так, как вы молитесь в своей церкви. Молитесь за того человека, руки которого возложены на вас. Вы молитесь, в свою очередь, за них, и верьте Богу. Признайте свои грехи. Скажите: «Я не прав, Господь. Я был сомневающимся. Я больше не буду. Я верю сейчас, что Ты исцелишь меня. Исцели этого человека, Господь. Исцели эту женщину. Исцели этого мужчину. Исцели эту женщину. Исцели ребенка. Исцели девушку, юношу. О, Господь Бог, Творец неба и земли, как мы можем сидеть здесь, Господь? Это должно было бы принести восхищающую веру, силу Божью, которая захватила бы всю эту аудиторию, Господь, в недосягаемые высоты и славу Божью. Пусть дьявол, который связал этих людей, освободит их на основании обещания Бога, в которого я верю, на основании Библии, которой я учу, на основании Бога, кто доказывает, что это Библия, который доказывает, что Он Бог Библии, спустя 2000 лет, Он по-прежнему живет среди нас сегодня, воскресший из мертвых, тот же вчера, сегодня и вовеки. На основании Его пролитой крови и Его живого существа, присутствия, спустя 2000 лет я бросаю вызов дьяволу со всем его бессильным духом болезней и заболеваний. Освободи этих людей во имя Иисуса Христа. Выйди из них, чтобы они могли пойти свободно. Отпусти того грешника. Отпусти того отступника. Отпусти того больного мужчину или женщину. Я требую их исцеления, их спасения во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Оставь их, отвратительный, лукавый, нечистый дух неверия и сомнения. Отойди от этой церкви, от этой группы людей во имя Иисуса Христа. Аминь. Я верю, что помолились молитвой веры. Я хотел бы, чтобы вы сейчас сделали кое-что. Прямо там, где вы находитесь, поставьте в уме памятный знак, прямо на этом месте, в этот вечер, когда я стоял и слушал Слово, видел, как Бог подтверждает Свое Слово, доказывает, что оно верное, за меня помолились молитвой веры. Если дьявол когда-нибудь еще попытается сказать мне, что я болен или что-то не так, я приведу его прямо обратно к этому знаку. Прямо сейчас за меня помолились молитвой веры, и я избавлен от своей болезни. Я избавлен от своих грехов. Я дитя Божье, и я больше не поддамся дьявольской лжи. Я свободный Божий слуга. Аминь. Вы сделаете это? Скажите «Аминь». Поднимите свою руку и скажите «Я верю в это». Аминь. Аминь. Как по мне, на этом все. Дело сделано. Все закончено. Бог так сказал, и это доказывает это. Как Он может сделать что-либо еще, кроме подтверждения Своего Слова? Если Он подтвердит это мне, Он может подтвердить это вам. Вы верите этому? Хорошо. Давайте поднимемся на ноги и вознесем Ему хвалу. Тогда воздадим Ему всю хвалу и славу. Аминь. Хорошо. Слава Богу! Спасибо Тебе, Господь Иисус! Мы любим Тебя! Мы прославляем Тебя! Мы принимаем все это! Мы верим, что Ты совершаешь это для нас сейчас! Ты наш Спаситель! Ты наш Исцелитель! И мы любим Тебя за это! Да будет благословенно имя Господне вовек! Прими этих людей, Господь, и пусть они будут с этого момента Твоими слугами через имя Иисуса. Благословит вас Бог.